выбрал, как это характерно было для многих выдающихся математиков 17-18 столетия, когда образование и профессия у них были правовые, юристы, как правило, и многие из них математику рассматривали как хобби. Вот. Но прославили они себя не как юристы, а как математики. Вот одним из таких был Рене Декарт. Он считал, что в мире должен господствовать человеческий разум. Все должно быть подчинено человеческому разуму. Из-за этого у него были конфликты, кстати, с католической французской церковью, настолько серьезные, что он в расцвете своих творческих сил был вынужден эмигрировать, представляете, в те времена, из Франции и куда? В Голландию. Голландия была наиболее толерантная страна, так сказать, она была терпима к любым религиям, как, впрочем, и сейчас. И поэтому он там очень комфортно себя чувствовал, мог посвятить себя науке целиком, полностью. И свои труды основные, в частности, математические труды, он написал, живя в Голландии. Один из таких трудов, о которых я бы хотел сказать, это был написан в 1637 году под названием «Геометрия». Ну, пожалуй, впервые здесь было четко сформулировано понятие переменной величины, правда, и системы координат. Система координат Декарт воспринимал в двояком виде. Вот первый вид, может быть, вам покажется несколько нестандартным, но с другой стороны и вполне стандартным. Если вы вспомните, ну, скажем, какие-нибудь беговые дорожки в лесу или там какие-нибудь, ну, не то чтобы беговые, а, знаете, вот такие оздоровительные тропинки, на которых указаны расстояния, сколько вы прошли от начала вашего маршрута. Вот мне приходилось в прошлом году, так сказать, по состоянию здоровья оказаться в санатории, где вот такая дорожка как раз имеет место быть. И вот идет ли, почему бы это не система координат? Она привязана к этой дорожке, и, значит, вот реки, указывающие, сколько вы прошли пути, но это, если хотите, отсчет от начала координат. Значит, вот у него была одна такая система предложена, связанная с той кривой, по которой мы движемся. А другая система координат, уже та, которую мы называем сейчас Декартовой, и сейчас вы сильно удивитесь, что Декарт не подозревал о своей Декартовой системе координат, в том виде, в каком мы знаем ее. Значит, ну, вообще говоря, значит, есть некое множество точек на одной оси, и каждая из этих точек соответствует какая-то точка на плоскости. Как мы сейчас сказали, каждому их соответствует такое значение. Переменному множеству соответствует, соответственно, некое переменное множество. Но почему я говорю, что Декарт не подозревал о той системе координат, которая называется ныне Декартовой системой? Ну, во-первых, я уже как-то говорил, что Декарт, мягко выражаясь, не очень уважал отрицательные числа. Поэтому, хотя понимал, что они существуют, и, в общем, необходимость их существования он вполне осознавал. Но, тем не менее, систему координат он строил, исходя из одной полуоси, положительной. То есть положительная полуось Х. А у Сибирь, она вообще ни к чему говорила. Ну, то есть, ну, не то, что он говорил, он ей не пользовался, ему это в голову не приходило ее строить. Если вам нужно для какого-то x поставить значение y, ну, какая проблема? Вот x вот отложили y, вот x вот отложили y, вот x вот отложили y. Для каждого x он ставил свою точку на плоскости, и для этого ему Сибирь, ну, в общем, не очень была нужна. Так что, во-первых, мы бы сейчас сказали, что он исследовал кривые только в первой четверти. Это во-первых. А во-вторых, у него вообще была только одна полуось. И тем не менее он предлагал писать уравнение кривых в этой системе координат. И, значит, при этом давал правила составлению уравнений кривых и доказывал, что все геометрические задачи, которые решаются с помощью циркуля и линейки, могут быть сведены к решению уравнений не выше второй степени. Кстати, он не давал правил составления таких уравнений в общем виде, а в общем он рассматривал большое количество трудных задач, действительно трудных задач, и в каждом конкретном случае вот излагал, что должно быть и как это все получается. Причем, сейчас вот важный момент. Декарт считал допустимыми лишь те кривые, которые можно нарисовать только циркулем и линейкой, непрерывным движением по прямой и по окружности. Иначе говоря, шарнирным механизмом. Шарнирный механизм тоже допускает движение, на самом деле, состоящее только из окружности и прямых. И дальше совсем любопытная вещь. Он классифицировал кривые, давая так называемый ранг кривой, не порядок, эти слова появились позже. Ранг кривой. Ранг кривой определялся количеством звеньев шарнирного механизма, с помощью которого можно нарисовать эту кривую. Ну каково? Удобно? Ну конечно, сейчас мы скажем, что нет. Но это была первая попытка классификации кривых по количеству звеньев шарнирного механизма, с помощью которой, с которого можно нарисовать эту кривую. Остальные кривые были названы механическими. Позднее Лейбниц их назвал трансцендентными. Лейбниц много чего называл. Это я вам сегодня же расскажу. Значит, того, чем пользуемся уже мы с вами. Вот. Так что, вот такая классификация была у Декарта. У Декарта не было пространства кривых, не было. Кстати, трехосная система координат появилась лишь в конце 18 века в работах Клера. Вот. Теперь дальше. Декарт занимался и общей теорией решения алгебраических уравнений. И вот Николай Петров не любил отрицательные числа, естественно, не пользовался, не знал комплексных чисел. И высказал гениальную гипотезу, что уравнение n-ной степени имеет n корней. Но это гипотеза. Доказано это было серьезно, значительно позже. Гауссом. Опять же, не совсем точно. До Гаусса доказательства были этой вещи, но значительно после Декарта, конечно. Значительно после Декарта и до Гаусса было предложено довольно много доказательств того, что уравнение n-ной степени имеет n корней, но у всех у них был один достаточно серьезный недостаток. Они все исходили из того, что корни существуют, а потом уже доказывали, что их нет. Вот. Гаусс умел от этого отказаться. И очень-очень сложно. Почему-то всегда говорят, что все гениально, просто чушь, по-моему. Вот. Очень-очень сложно, но сумел это дело доказать, уже не опираясь ни на какие предварительные вот такие предположения о существовании кривых. И, кстати, это я надеюсь, я дам вам тоже буду рассказывать. Ну, посмотрим, как получится. Так вот, хотя, наверное, надо будет рассказать, он все-таки считался самым выдающимся математиком своего времени. Король, у него даже было звание такое неофициальное, король математиков. Вот, и он много чего сделал. Так вот, он это доказал, причем в возрасте вашем возрасте. Ему было 20-21 год, когда он это сделал. Это была его докторская диссертация. В вашем возрасте. Ну ладно, так было. Еще он говорил о том, что количество положительных корней, это уже не Гаусс, это Декарт, положительных корней алгебраического уравнения совпадает с количеством знаков перемен в уравнении. Так, уравнение третьей и четвертой степени он решал геометрическими методами, используя метод, который типа того, что я вам рассказывал, когда говорил о три секции угла, метод вставки, если вы помните. Значит, вот нечто вроде этого он использовал, отыскивая среднепропорциональные двух величин. Значит, недостатки его какие? Ограничивался он только алгебраическими кривыми, недостатки его геометрии. Только алгебраическими кривыми, значит, конечно, классификация, с точки зрения современной кривых, вряд ли может быть признана удачной. По существу нет проникновения в геометрию алгебраического аппарата. Не могу не отметить, что мне всегда очень импонирует, удобное обозначение. Вот и знаки плюс и минус, знак равно и знак точка в качестве знака умножения впервые ввел Декарт. До этого писали словами соответствующие вещи, риторически. А теперь и плюс, и минус, умножить равно х квадрат, вот в привычной нам форме х квадрат. Это тоже обозначение, которое придумал Рене Декарт. Очень любопытно, что неизвестный он начал обзывать x, y, z, скажем, а известный – ABC. Тоже как-то мы к этому больше привыкли и сейчас. Но вот это тоже Рене Декарт. Может быть, не изучал он кривые по свойствам соответствующих уравнений, но не дошло еще до этого у него дело. Вот. Следующий, о ком... Да, еще, может быть, пару слов такого рода. Очень напряженные взаимоотношения у него были с Паскалем. Научные диспуты у них носили такой не всегда корректный характер. Но так было. Значит, современник и тоже в каком-то смысле научный соперник Декарта Ферма. Жил примерно в то же самое время, с 1601 по 1665 год, то есть попозже чуть-чуть родился, попозже умер. Юрист тоже, профессиональный юрист. Более того, в общем-то, при жизни он практически своих научных трудов не публиковал. Все ограничивалось какими-то письмами, записками, дневниками. Вот в связи с этим и легенда о великой теореме Ферма, что он там где-то на полях тетради сформулировал эту самую теорему. Раз я уж о ней заговорил, то что докончил разговор, что сформулировал свою великую теорему, что x степень n, y степень n равно z степень n не имеет решения натуральных чисел для n больше 2, значит, и написал там же на полях, что вот, места-то тут нет для того, чтобы привести доказательства. Поэтому, стало быть, вот я ограничиваюсь только формулировкой. Мол, доказательства-то у меня есть, но просто места нет на полях. Поэтому, что тут можно предположить, что только не предполагает. Но я, в свою очередь, что могу предположить? Могу предположить несколько версий. Могу предположить, что никакого доказательства у него не было, во-первых. И он слегка лукавил. Могу предположить более естественный вариант, что доказательство он считал, что у него есть. И что, скорее всего, оно было неверно. Именно из-за того, что все-таки сотни лет люди не могли справиться с этой задачей. Но, правда, Ферма есть Ферма, но тем не менее. Не менее умные люди пытаются это сделать на протяжении сотни лет, и не было соответствующего пока что до последнего времени аппарата, с помощью которого можно было это дело полностью решить. Великий Эйлер и то доказал эту теорему только для некоторого, хотя достаточно большого n, то есть от единицы до большого n. Великий Эйлер, думаю, что это самый великий математик всех времен народа. Вот. Да кто только. И, так что, возможно, и такой вариант. Но, наконец, конечно, можно предположить, что на самом деле было доказательство, то, что вот. Это, значит, ну я-то хочу... И Ферма, пожалуй, прославился все-таки своей этой теоремой. Больно назовил он человечество этой теоремой. Уж больно просто она формулируется. Уж кто только не пытался ее доказать. Уж сколько анекдотов на эту тему не ходило. Я не знаю, вот как сейчас, по-моему, ну и последние десятилетия это поугасло, а когда я был в вашем возрасте, я на Мехмате учился, по Мехмату регулярно бродили какие-то мрачные личности, которые хватали за палубу всех преподавателей и студентов, приезжие откуда-то ни было, и говорили, что у него есть теорема, доказательство теоремы Ферма, и послушайте, пожалуйста, вот как верно ли она доказана. То есть шарахались от них, как черт отладом, ну, как правило, это были уже люди немножко со сдвигом попали, потому что, ну, это, так сказать, вот действительно пункт такой, что, ну, тысячи людей светнуло, в основном, на доказательстве теоремы. И они делают много того, что телеграмма из Одессы перенесите этот Z-степень в левую сторону, подробности с письмом. Вот. Остальное могут быть так, главное перенести на левую правую часть. Вот. Так что это много подобного рода, так сказать, фокусов было. Но, ну уж раз я заговорил о великой теореме Ферма, то есть и малая теорема Ферма, которая была доказана еще во времена, если P простое, а целое, не делящееся на P, P простое, а целое, не делящееся на P, то A в степени P минус 1 минус 1 делится на P. Или, иначе говоря, в степени P минус 1 равно единице, по-моему, вот. Я не знаю, почему уж она так интересна, называется малая теорема. Ну, вспомнил-то я, в общем, о Ферма-то все-таки не поэтому, а потому что у нас речь зашла о математике переменных величин и о системе координат. И тут в значительной степени он перекликается с Декартом, хотя, в общем, они занимались этими проблемами независимо друг от друга. И тем не менее, значит, у Ферма тоже используется координат, система координат такая же, как у Декарта, но у него есть еще одно достаточно серьезное продвижение. Он, записывая уравнения, предлагал делать преобразование координат. Допускал сдвиг и поворот. Вспоминайте первый курс, наверное, первый курс. Что это позволяло делать? Позволяло преобразовывать уравнение кривых. Иначе говоря, приводить их, как мы бы сейчас сказали, к каноническому виду. Что достаточно удобно, конечно. Так что вот это вот достаточно серьезная инициатива, которую предложил Ферма. Он умел решать задачи на отыскание экстремумов функций, на построение касательных, то есть задачи, вообще говоря, уже дифференцированы. Отыскание экстремума и построение касательных – это задачи, близкие к задачам дифференцированных. Требовали методов математического анализа. Ну и, в общем, вот это вот факты эти, они уже в каком-то, ну, прямо стучалось в дверь появления анализа бесконечного. Вот эти все вещи, они уже просто требовали анализов, методов анализа бесконечного. Что еще можно сказать о Ферма? Он, как и Паскаль, внес определенную лепту в теорию вероятностей. До них еще, как вы помните, Кардан занимался проблемами, некоторыми проблемами теории вероятностей. Вот в эту плеяду включились еще и Паскаль, я о нем это тоже уже несколько раньше сказал, и Ферма. Это... То есть появилась
появились зачатки аналитической геометрии. Раз есть система координат, раз есть написание уравнений, и Ферма показал, что уравнением первой степени соответствуют прямые, а коническим сечением соответствуют уравнения второй степени. Причем, используя сдвиг и поворот, он приводил их к удобному виду, то есть так, к такому, как мы сейчас называем, каноническому виду. То есть это уже было достаточно серьезно. Ну, значит, кого мне дальше назвать? Давайте так, я вам говорил, что всерьез умели решать задачи, ну скажем, интегрального плана, и умел решать это Архимед еще, это 287-212 год, Евдокс, какие-то зачатки были у Демокрита, вот. А что касается Архимеда, то просто достаточно здорово он это умел делать. Но люди на долгое время потеряли те знания, которые они имели за 1500 лет до этого. Вот так случилось, что цивилизация же, в общем-то, пошла резко вниз на протяжении достаточно длительного промежутка времени, и только в эпоху Возрождения вот начались математические изыскания, скажем, по решению алгебраических уравнений, это Тарталья, Кардано, Феррари и так далее, я их называл, а потом уже и надо было решать задачи инфинитезимального характера, то есть дифференцирования и интегрирования. Я вам сказал, что где-то с 1609 по 1619 год знаменитый Кеплер открыл свои законы движения планет. И я называл эти законы и говорил, что они эмпирического характера, и что для того, чтобы подтвердить эти законы, ему надо было уметь вычислять площади. Вы помните, второй закон Кеплера говорил о том, что за равные промежутки времени значит, вектор, направленный из фокуса эллипса, по которому движется планета, на траекторию планеты заметает равные сектора, равные площади. Это второй закон Кеплера. Значит, эти площади ему надо было просто элементарно посчитать. Он предположил это, но для того, чтобы это подтвердить, надо было эти площади посчитать. Значит, он их должен был считать, уметь считать площади, уметь, для чего-то там ему понадобилось считать объемы и так далее. И поэтому ему потребовалось возрождать метод исчерпывания в значительной степени, именно метод исчерпывания, который использовали еще Евдокс, Архимед. Кеплер посвятил этому достаточно много времени и сил и написал очень большую книжку под названием примерно таким: о стереометрии, или новое в стереометрии винных бочек, преимущественно австрийских, как наиболее удобных и так далее, и так далее. Значит, я вам как-то уже говорил, что в те времена название пик, как правило, были очень ближе. Но если вы читали неадаптированного Дон Кихота, неадаптированного, толстого Дон Кихота, так же, как Робинзон Крузо, бывает вот такое, бывает вот такое. У Даниэля Дефо же на самом деле очень толстая книжка, не та, которая у нас остается для людей. Так вот там каждая глава, название главы на полстраницы. Там, короче говоря, аннотация приводится каждой главы. Вот. Название по существу является аннотацией. Так вот, это, кстати, книжка. Имел вот такое название. Но, по-видимому, это было наиболее актуально, винные бочки по тем временам. Значит, и Кеплер там приводил методы вычисления объемов и площадей. Ну, они в значительной степени похожи на то, что предлагал Архимед, но значительно менее строги. Настолько менее строги, что шотландец Андерс сильно возмутился и написал памфлет в защиту Архимеда. От кого? От Кеплера.
Вот само все-таки давайте-ка
будем более внимательно относиться к наследию великого Архимеда. Вот, значит, какие исследовал фигуры, скажем, для вычисления объема Кеплера? Фигуры, тела вращения, чаще всего, тела вращения, причем он исследовал 92 вида тел вращения. Это уже говорит о том, что нет особого общего метода, понимаете, для каждого в отдельности. Ему Бендалаке пришлось каждому такому виду придумывать свое название. И он их придумывал, называл, скажем, там, яблоко, лимон, чалма, извините, желвак, и так далее, и так далее, и так далее. И вот он вычислял, еще раз говорю, близким весом методом Архимеда. Причем он, идея у него чаще всего какая была? Что он старался разбить фигуру на множество каких-то мелких частей, и потом из этих мелких частей слепить другую фигуру, объем которой уже он умел считать. Ну, например, он брал тор, баранку. Разрезал ее на мелкие дольки. И выстраивал, и считал, что каждая дольку на самом деле цилиндр. Не правда это, конечно? Если бы был цилиндр, тогда был цилиндр большой, а не тор. Вот. И говорил, что, значит, объем этого тора, он равняется объему цилиндра, площадь, основание которого равняется площади сечения этого тора. А высота, значит, окружности, проходящей посерединке этого самого тора. В общем-то, правильно, конечно. Вот. Что дальше? Ну, например, что он считал? Площадь круга, оригинально. Площадь круга, это что такое? Это сумма площадей треугольничков, сумма оснований, которых дает длину окружности, а высота радиуса. Не буду писать в кружок чего-то. Действительно, сумма оснований 2r, радиус r, 1 вторая 2r на r, действительно нет квадрата. Правда. Ну, так сказать, насколько это строго? Ну, так. В этом так, также и объем шара. Это что такое? Сумма объемов конусов соответствующих. Где, значит, основание, это все суммы дают сфер, поверхность сфер, а радиус, ну, собственно, этого конуса. Получится правильно, правильно получится. Значит, вот таким вот образом строил свои вычисления Кеплер, Иоганн Кеплер. Значит, что, кого еще назвать? Пожалуй, менее значительные, но все-таки из песни слова не выкинешь, а это тоже скажу. Кавальери, итальянец Кавальери. Он жил с 1598 по 1647 год. Ученик Галилея. Вообще говоря, монах. Монах из Болонии. Но какой он был монах, не знаю. Всю жизнь он посвятил математике. Его очень волновало, как вычислять объемы площади различных фигур. И он, ну я думаю, в общем, не сильно продвинулся по сравнению с Демокритом. Если вы помните, Демокрит всегда считал, что каждая фигура, там объемная, состоит из бесконечного количества плоскостей, тонких плоскостей, состоит из бесконечных линий, линий из точек. Да, в общем-то, у Кавальери идея та же самая. По-видимому, он Демокрита не очень читал, так скажем. Скажем, я вот когда говорил про Ферма, я вдруг перекидывался туда, то вот Ферма, он как раз, почему он проводя юрист, увлекся математикой. Он изучал философов древности, очень-очень интересовался философией древности, и в частности Аполлония. А когда он изучал Аполлония, то Аполлония — это конические сечения, это геометрия и так далее, и так далее. Поэтому он, так сказать, увлекся математикой. А вот у Кавальери, ну, я не знаю, случайно это или нет, идеи в значительной степени совпадают с идеями Демокрита. Он считал, что он проповедовал так называемую теорию неделимых. То есть он считал, что для определения размеров плоских фигур и тел надо использовать элементарные частицы или элементарные единицы, имеющие размер на единицу меньше. Значит, объем состоит все так же. Объем это трехмерный, состоит, значит, из плоскостей двумерных. Значит, любая фигура на плоскости состоит из отрезков прямых. И значит, что-то в таком духе. Значит, вот здесь какая-то там, скажем, фигура. Значит, он строил так называемую регулу, направляющую. И параллельно ей проводил бесконечное количество прямых, покрывающих вот эту самую фигуру. И значит, эти прямые, они заключались между так называемыми парными. Парными – это прямые параллельные регули, не ограничивающие вот эту самую фигуру. Ну, в качестве регулы можно было брать любую из них. И считал, что вот вся такая фигура покрывается бесконечным количеством таких вот отрезков. Их именно бесконечно много. Вот. Ну, что касается прямых, значит, еще раз говорю, объемная фигура плоскостями, которые параллельны тоже какой-то направляющей плоскости, и парные плоскости, которые касались этой фигуры, окаймляли эту фигуру. Вот на плоскости это отрезки прямых, а вот что касается прямых, то они покрывались бесконечным количеством точек. И это уже было непонятно что, потому что такое точка и размерность, и вообще что это такое, вот до этого у кавальеры дело не доходило. То есть это, ну, честно скажем, достаточно примитивное представление. Достаточно примитивное представление с нашей, может быть, точки зрения, но не с точки зрения Монаха-Кавальера, который, как я как-то уже говорил, настолько гордился этим своим занятием, что просил нас надгробие нарисовать вот эту картинку. Примерно вот такая вот вещь изображена на его надгробии. Вот. Одновременно с ним пытался вычислять объемы фигур Торричелли, тот самый Торричелли, чья пустота. Он вычислил объем фигуры, получающейся в результате вращения верхней гиперболы вокруг вертикальной оси. Вот. Ну что? Пожалуй, надо сказать о наиболее продвинутой в этом направлении вещи. Это я уже упоминал об этом, но вскользь. Ну, сейчас тоже не слишком подробно буду говорить. Это вернусь я к Паскалю. Помните, я говорил, когда я о Паскале говорил как о создателе машины, арифмометрика. Но говорил, что Паскаль – это великий математик на самом деле. Не только великий физик, и не только великий, так сказать, конструктор, выдающийся конструктор вычислительной техники, вот, а еще и великий математик. Скажем, я называл только отдельные вещи, ну, скажем, метод математической индукции, который придумал Паскаль, его результат в теории вероятности, треугольник Паскаля по биномиальным коэффициентам в разложении А плюс Б в СПН. Вот. Но он и тоже использовал теорию неделимых, но только в значительно более продвинутой форме. Значит, если использовать современную терминологию, то он в качестве неделимого использовал уже не какие-то там отрезочки, плоскости и так далее, а он использовал вот что. Ну, значит, вот сумму вот таких вот площадей, которые можно было бы написать как сумму y на dx, это в нашей терминологии. Значит, вот это y, вот dx, значит, ограниченных, вот, значит, если бесконечно малый отрезочек по оси x, значит, ось, вот эти вот прямые параллельные оси Y в современной терминологии и заданная кривая. Значит, вот он вычислял уже близко, очень близко к тому, как это мы посчитали сейчас. И он в этом смысле, безусловно, продвинулся значительно дальше Кавальери и Торричелли в своих изысканиях. Значит, дальше, дальнейшее продвижение в теории инфинитизимальных методов, то есть методов дифференцирования и интегрирования, связано с именами шотландцев, в общем, британцев. Грегори, Валлис, Барроу. Барроу, кстати, это учитель Ньютона и его друг в дальнейшем, несмотря на, в общем-то, достаточно солидную разницу в возрасте. Вот в трудах и Грегори, и Валлиса уже отдельные результаты по интегрированию, как мы бы уже сказали, дифференциальных уравнений. А Барроу сформулировал в геометрических, правда, терминах связь, взаимообратную связь между решением задач на дифференцирование и интегрирование. Но в каком смысле геометрических терминов? Задача на дифференцирование – это задача на отыскание экстремумов, касательных и кратных корней дифференциальных алгебраических уравнений, а на интегрирование задача – это отыскание площади. И вот в каком смысле, значит, он уже сформулировал первоначальное представление о взаимообратности вот этих самых задач. Но интегральное исчисление в таком уже серьезном виде возникло одновременно, практически одновременно, в виде теории флюксий и в виде исчисления дифференциалов, в виде теории флюксий у Ньютона, в виде исчисления дифференциалов у Лейбница. Итак, это вторая половина 17 века, и начну я, наверное, с Исаака Ньютона, великого ученого, выдающегося механика, физика, астронома, математика, причем физики считают, что это самый великий физик, механики самый великий механик, математики, что выдающийся математик, великий математик, каковым сам себя Ньютон, кстати, не считал. Почему? Значит, у Ньютона математика была средством, а не самоцелью. Средством для решения задач физики и механики. Он придумывал математические методы и способы, не всегда их достаточно серьезно обосновывая. Иногда потому, что не считал это необходимым, иногда потому, что не мог этого сделать. Я как-то уже, по-моему, говорил о том, что он ввел понятие бесконечно малой величины. Ему это надо было. Что такое бесконечно малая величина по Ньютону? Это величина, которая только-только появляется и вот-вот исчезнет. Ньютон. И не надо было быть Ньютоном, чтобы понимать, что это не строка. А уж Ньютон это тем более понимал. Поэтому он не мог опираться всерьез на такого рода определения в качестве доказательных средств. Но, как я уже когда-то говорил, что Хэви Сайд говорил, я не могу отказываться от пищи только потому, что не знаю, как происходит процесс пищеварения. Так и здесь ему нужно было получать эти результаты, и у него получались результаты. И результаты получались с его точки зрения верные. Тогда почему же не пользоваться этим средством? Пусть кто-нибудь когда-нибудь потом это дело обоснует. и был прав. Такой же точки зрения придерживался значительно позже Эйлер, я говорил об этом, что он тоже бросал огромное количество идей в подавляющем большинстве, абсолютно верно, в подавляющем большинстве, за это редчайшим исключением, они были неверны, практически всегда были верны, но не всегда их жестко и четко обосновывал, в надежде на то, что, так сказать, ну, найдутся люди, которые это дело обоснуют. А ему не до этого. Не потому, что он не мог. Ему было жалко время на такие вот вещи. Он весь был генератором идей, так сказать, он брызгал, из него просто фонтанировали идеи, все новые и новые, дай бог только было фиксировать эти идеи и использовать эти идеи. Ну вот в каком-то смысле Ньютон тоже был грешен в этом плане, так сказать, вот не всегда достаточно строго обосновывал свои вещи, прекрасно сам понимая это. Кстати, он никогда не опубликовал, его теория флюксии была опубликована после смерти Ньютона. После смерти Ньютона лет через 20 так была опубликована. А знаменитая книга о натурфилософии, самая знаменитая книга, он практически все результаты, которые он получил, используя свой математический аппарат теории флюксии. Нигде об этом не упоминали. Так что вот что по этому поводу. Ну это я так отвлекся. Давайте так, Ньютон. Значит, он жил с 1642 по 1727 год. Родился он в местечке Вулстон, близ Кембриджа, в семье небогатого фермера. Значит, закончил Тринити колледж при Кембридже, знаменитый Тринити колледж, который закончил, ну, не только Ньютон, а и Чарльз Бэббидж учился в Тринити колледже. То есть достаточно знаменитейшее это учебное заведение. Вот, закончил он его и в 1660, значит, получил степень магистра, сначала бакалавра, потом магистра. В 1665 году случилась эпидемия достаточно серьезная, и он укрылся от этой эпидемии. Ну, тогда была чума, холера, чего только не было. Значит, вот в этом самом Вулсторпе на 3 года. Ну, где-то 2-3 года он там, почти 3 года. И это оказались самые плодотворные годы в жизни Ньютона. Я, как всегда, для себя провожу аналогию с Болдинской осенью Пушкина, так сказать, вот как тому за одну осень удалось очень много что сотворить. Так вот и Ньютон за эти 3 года. Ну, я скажу, так сказать, основные вещи, которые в это время им были получены. Во-первых, вот заложены были основы теории флюксий, то есть теории дифференцирования, ну, в виде флюксий. Я сейчас расскажу, что это такое. В это же время был закон всемирного тяготения им открыт, ни больше, ни меньше. В это же время им проводились самые серьезные изыскания в области теории света. Дифракции, интерференции. Он открыл, что белый свет, обычный свет, можно разложить на цветные составляющие. Кстати, он исповедовал корпускулярную теорию света, в отличие от воевавшего с ним в этом плане Гука. Воевали они очень долго, с переменным успехом. И что самое, на мой взгляд, забавное, что исповедуя корпускулярную теорию, в отличие от волновой теории Гука, Ньютон первым измерил длину световой волны.
А какие
были аргументы
против корпускулярной теории в то время?
Я не затрудняюсь сказать, потому что тогда же была и теория эфира, эфирного распространения, но я затрудняюсь сказать, вот, что именно я физику Ньютона не читал, поэтому обманывать не собираюсь. Я только знаю, что он проповедовал корпускулярную теорию. И вы знаете, одно могу сказать, что на самом деле, насколько я представляю, в пользу любой из этих теорий можно, это даже много говорить и в пользу, и в противоречии, как, вот скажем, геометрия, какая геометрия более правильная, Евклид или Лобачевский, понимаете? Вот, так сказать, ставить такой вопрос просто смешно, потому что нельзя говорить, что одна правильная, другая неправильная.
Нет, поэтому
вот какие у него были аргументы, хочу сказать. Я не могу сказать, затрудняюсь. Надо было бы мне, если бы я всерьез поинтересовался, могу у своего приятеля спросить, который этим занимается очень серьезно. Это Артур занимался очень серьезно этим проблемой. Вот, он как-то не с ним беседовал, по виду он очень много занимался специально теорией, может быть, он знает. Я не знаю. Вот, значит, вот это все в период. Все вот в этот короткий период пребывания в Вулсторпе во время эпидемии чумы. Значит, итак, в 69-м году он вернулся в Кембридж к своему учителю Барроу. И можете себе представить, Барроу просил Ньютона возглавить кафедру математики, которую на протяжении многих лет возглавлял сам Барроу. Так, на секундочку, представьте себе эту ситуацию в нашем, у нас. Чтобы кто-нибудь из заведующих кафедры добровольно молодому парню сказал, что ну, ты более достоин быть заведующим кафедры, и, пожалуйста, будь таковым. Ну и 32 года Ньютон возглавлял кафедру математики в Кембридже. Значит, ну, надо сказать, что, если уж говорить о его биографических данных, то в 1672 году он стал членом Лондонского королевского общества. Впоследствии, кстати, его возглавил Лондонское королевское общество. Затем он стал членом Парижской академии наук. В то время иностранцу стать членом Парижской академии наук, это было нечто совершенно уникальное. Вот. Но Ньютон был всемирно уже известным ученым к тому моменту. И, значит, к тому моменту он уже опубликовал математический анализ, математический начало натур философии, свою знаменитую вещь. Значит, он был назначен смотрителем монетного двора и упорядочил монетное дело в Англии. Вот кому сейчас там не хватает. И не только в Англии. Вот. Кстати, действительно, это было принято вот насчет монетное дело, то есть финансы. Поручать действительно гениальным людям. В Германии этим занимался Лейбниц и Эйлер. В России тоже поручали эти дела. То есть вот какие люди занимались упорядочением финансов. И Ньютон в этом деле преуспел. Он, кстати, пользовался огромным авторитетом и в Англии, и во всей Европе. Он получил дворянское звание. И похоронен он был, когда он умер в Вестминстерском аббатстве, ни больше, ни меньше. Значит, когда где-то в 90-х годах стало известно, что он тяжело заболел, ну, вся Европа стала на уши. Так сказать, в общем, слава Богу, он выздоровел, прожил долго, он долгую жизнь прожил. С огромными почестями он был похоронен, когда умер. Ну, как он был известен всем математикам, ну, может быть, такой пример. Йоганн Бернулли разослал две сложных задачи всем известным ему математикам Европы. И дал 6 месяцев на решение этих задач. Прошло очень немного времени, когда он получил исчерпывающее решение этих задач, анонимное, но по стилю, по изложению, по всему, абсолютно было ясно, что это Ньютон. Ну ладно, это все, так сказать, биографические сведения, а теперь Чем он занимался? Я уже сказал, физика, механика, астрономия, математика. В механике три закона Ньютона. Ну, вернее так, это не совсем честно назвать все эти три закона Ньютона, потому что к этому причастен, разумеется, там и Галилей, и другие великие люди. Скажем, первый закон, закон инерции, это все-таки Галилей открыл. Но он их собрал в кучку, так сказать, вот эти три закона. Закон инерции, затем закон пропорциональности количества движения силе и закон равенства действия и противодействия. Ну и он же показал, Ньютон, что законы движения планет Кеплера вытекают из закона всемирного тяготения уже, так сказать, чисто вычислительным математическим способом. Ньютон исследовал движение тел в сплошной среде, скорость звука в упругих сферах. Решал конкретные задачи земной и небесной механики. Еще раз говорю, что математика у него была средством для решения этих задач. Главная задача, главная заслуга, вернее, Ньютона, это результаты в теории дифференциального учения. Хотя, конечно, вы прекрасно знаете, с именем Ньютона связано что? Ну, решение трансцендентных уравнений, там, скажем, метод Ньютона, метод касательных Ньютона, теория интерполирования. Может быть, я даже об этом что-то скажу. Решение целого ряда, решение алгебраических задач высоких степеней. Помните, я даже когда рассказывал про логарифмическую линейку, я говорил, что идея бегунка принадлежит Ньютону, и он пользовался логарифмической линейкой для того, чтобы решать алгебраические уравнения высоких степеней. В геометрии достаточно серьезные задачи решал и так далее. Но все-таки главное, о чем я хотел бы сказать, это теория флюкса. Что это такое? Значит, это флюента, во-первых. Что это за слово флюента? Это от латинского слова флюера, течь. Это зависимая переменная. Но зависит она от непрерывно равномерной и изменяющейся величины. Ну, то есть можно считать, что от времени. Скорость изменения флюента называется флюксией по Ньютону. Таким образом, это производное по времени от флюента. Если флюента он обозначал, скажем, если флюента обозначить, ну скажем, y, то флюксию он обозначал y с точкой, а скорость изменения флюксии y с двумя точками. Ну и так далее. Y с тремя точками. Вы узнаете обозначение механики? Там же до сих пор точки ставят. Бесконечно малые изменения флюент – это моменты. Так называемые моменты. Символ момента времени он обозначал О. Поэтому если взять О на y с точкой, то это на самом деле что такое? Это dt на dy по dt в наших обозначениях или в лейбницевских обозначениях. То есть это по существу бесконечно, это дифференциал dy. То есть O момент времени умножить на флюксию, по существу это здесь dy. Значит, если дана флюксия, если y это флюксия, например, наоборот, не флюент, а флюксия y, то как получить флюенту? Если y это флюксия, то флюента тогда вот так, штрих y. Или, вот откуда слово квадратура, квадратик y. Это обозначение Ньютона. Значит, как получить от флюксии флюенту? Если y это флюксия, то квадратура дает флюенту. Итак, какие две задачи решались в механике? Или в теории флюксии, лучше так сказать. Найти скорость в данный момент времени по заданному пути. Это прямая задача. То есть найти соотношение между флюксиями и данного соотношения между флюентами. И обратная задача. По заданной скорости найти пройденный за данное время путь. То есть найти соотношение между флюентами по заданному соотношению между флюксиями. Прямая и обратная задача. Первая задача – это задача дифференцирования неявной функции, построения дифференциального уравнения. А вторая задача – наоборот. Задача, интегрирования дифференциального уравнения. То есть в частном случае это нахождение первообразной. То есть по существу в теории флюксий в первую очередь появилось неопределенное интегрирование. Значит, я сейчас хочу привести пример самого Ньютона, чтобы не изобретать велосипед, самого Ньютона, потому как он дифференцировал функции, так сказать, алгоритм дифференцирования функции. И тут я хочу отметить некоторую особенность. Ньютон дифференцировал не функции как таковые, а соотношения. Соотношения. Значит, вопрос к вам. Значит, либо я шпарю без перерыва и заканчиваю через 5 минут, либо 5 минут перерыв, как вы скажете. Что? Перерыв, пожалуйста.
Нет.
Понятно. Потому что кому-то может утратить надо, поэтому я создаю благоприятную возможность. Хорошо, значит, правильно ли я понимаю, что тогда бесчетвертый вот должен вас отпустить? Хорошо, если я забуду, вы меня деликатно намекните, не пора ли вам пора. Вот. Значит, вот пример самого Ньютона. Я не буду, еще раз говорю, ничего придумывать, а возьму его собственное пример. И вы увидите, почему Ньютон сам был не шибко удовлетворен своими изысканиями. Вы сейчас это быстро поймете. Итак, дано соотношение между флюентами. Следующее. Х кубик минус АХ квадрат плюс АХУ минус У в кубе равно 0. Вот такое полиномиальное соотношение. И он то же самое соотношение предлагает выписать для флюента, это флюенты, x и y это флюенты, а это постоянная величина. Итак, он предлагает выписать то же самое соотношение для флюента с мгновенными изменениями. То есть каждый флюент он прибавляет ее момент. Ну то есть дифференцирует флюент, прибавляет ее момент, то есть бесконечно малое изменение. Значит, итак, что тогда получается? X плюс X с точкой О, ну так вот я вот там вот писал, что это означает, кубик, стало быть, минус А на X плюс X с точкой О в квадрате, минус А на X плюс X с точкой О и на Y плюс Y с точкой О и минус Y плюс Y с точкой О. Все это равно должно быть нулю. Уже предположение, которое, так сказать, ну, вызывает, должно вызывать определенные сомнения. Но он исходит из этого предположения, что это должно быть верно и вот для такого соотношения. А теперь честно раскрывает все эти скобки. Значит, что получается? Х куб плюс 3. Х квадрат х с точкой О плюс 3х х квадрат, и, то есть 3х на х с точкой в квадрате О в квадрате, так, плюс х с точкой в кубе О в кубе. Минус. Это я первое квадратное раскрыл. Теперь второе. Значит, минус. А х квадрат минус 2 а х с точкой О и минус А, х в точке в квадрате, о в квадрате. Плюс. Нет, минус. Или плюс. А, здесь у меня минус, а у него плюс, я здесь не прав. Вот. Вот здесь вот плюс, я здесь не прав. Отсюда сюда пришел. Поэтому здесь на самом деле плюс. Плюс, значит, а, значит, вот это перемножаю. А, х, у. Так, плюс а, х, у с точкой о, плюс а, х с точкой у, о. Если я что-то неправильно, вы мне поправьте. Плюс а, х с точкой, у с точкой, о квадрат. Вот у меня так получилось. Теперь минус. Последнее. Y в кубе минус 3 y квадрат y с точкой о минус 3 y с точкой в квадрате о квадрат и минус y с точкой в кубе о в кубе. Все это равно нулю, потому что просто раскрыл скобки. А дальше простая вещь. Дальше рассуждение. Вот смотрите, это, вот столбик. Это есть исходное соотношение, значит, норм. Со всем остальным он поступает вот таким вот образом. Оценивайте сами. Делим все это соотношение на О. Тогда останется. Что останется? 3х квадрат х с точкой минус 2ах на х с точкой. Я вот этот столбик тогда получаю. После деления на, да? Плюс ах х у с точкой и плюс ах с точкой у. Это вот. Вот там, где О, в первой степени. И еще минус 3y квадрат y с точкой. А смотрите, что с остальным. Значит, вот у меня сейчас на самом деле вот что. После деления на О остается вот то, что у меня там справа написано. А остальные после деления на О содержат бесконечно малую более высокого порядка, как я, как мы сейчас сказали. Еще О содержит. Поэтому он ими пренебрегает. Итак, что у него в итоге получилось? Получилась вот такая вот вещь. А посмотрите, а если вы продифференцируете, вот оно и получится. Строго? Ну, конечно, нет. Что такое природа этого О, абсолютно непонятно. Делить на него, отбрасывать что-то. Ньютон это понимал не хуже нас с вами. Поэтому он и не публиковал подобные вещи. Это вот в его записках обнаружилось, в письмах и так далее, этот пример. Но не в книжках. Более того, Ньютон формулирует метод в виде прямо правил. А это уже любопытно. Смотрите, как он четко формулирует метод в виде правила дифференцирования полиномиального вот такого выражения. Речь идет о полиномиальном выражении пока что. Он говорит так. Разложи по степеням переменных. Первое. Разложи по степеням переменных. То есть, я сейчас напишу. Значит, по степеням это х куб минус а х квадрат, это по степеням х, да? Плюс а у х, ну по степеням х, поэтому а у х, минус у в куб. Это я расположу. Это по степеням переменной х. А теперь по степеням переменной у разложу. Что у него там получается? Минус у в кубе. Дальше. Плюс 0 на у квадрат. При у квадрат у него коэффициент 0, да? Дальше. Коэффициент при y какой? Axy плюс Axy. И дальше остается свободный член. Минус Ax квадрат и 30 в кубе. Это первое правило. Разложи по степеням перемену. Второе правило. Умножь на члены арифметической прогрессии и на, соответственно, x с точкой, деленной на x, и y с точкой, деленной на y. То есть, умножим на что? На 3 x с точкой, деленной на x. Это на 2 x с точкой, деленной на x. Это на x с точкой, деленной на x. Ну, это, соответственно, 0. А здесь, соответственно, 3 y с точкой, деленной на y, 2 y с точкой, деленной на y, y с точкой, деленной на y, и вот это вот нам. Что у нас получится, если мы это сделаем, перемножим? Посмотрите. 3x квадрат x с точкой, согласны? Вот x с точкой останется, x1 сократится. Дальше. Минус 2a x, x с точкой, видите? Мы перемножим. Дальше. Плюс а, y, x с точкой. А, y, x с точкой. Вот все, что мы получили от этого случая. А от этого тут получается минус 3 y квадрат y с точкой. Тут 0, естественно. Тут а, тут что было? А, x, y с точкой. Плюс а, x, y с точкой. Все. Теперь, если мы это все дело сложим, посмотрите, 3x квадрат x с точкой есть, минус 2 ax x с точкой есть, а x с точкой y вот оно, а x y с точкой вот оно, и 3y квадрат y с точкой вот оно. То есть четкий алгоритм, он сформулировал алгоритм, разложи по степеням переменных, умножь на члены арифметической прогрессии, соответственно, x с точкой деленной на x, там, где по степеням x, и на y с точкой деленной на y, там, где по степеням y. Вот так он дифференцировал соотношение с полиномиальными выражениями. Дальнейшее продвижение его метода уже связано с дифференцированием неполиномиальных функций, отысканием экстремумов функций и так далее. Значит, вот опять же, может быть, пример привести дифференцирование иррационального выражения. Значит, вот z равняется, опять же, его пример, корень из ax квадрат минус y. Как предлагается поступить в этом случае? Тогда z квадрат равняется ax квадрат минус y. Тогда получается 2z на z с точкой равняется 2ax на x с точкой минус y с точкой. Тогда получается, что z с точкой равняется 2ax на x с точкой минус y, деленное на 2z, то есть равняется 2ax на x с точкой минус y с точкой, деленное на 2 корня, ведь z это вот корень из ax квадрат минус y. Ну, вы прекрасно знаете, как оно и должно быть. В сложных случаях Ньютон, как впоследствии и практически все другие математики, разлагал функции степенной линии. Но чтобы доказывать законность отбрасывания бесконечно малых, выявлять сущность бесконечно малых величин, которые не являются ни нулями, ни конечными величинами, Ньютон не мог. Вот, значит, может быть, еще в качестве примера его результатов, уже и чуть-чуть из другого дела, это, пожалуй, интерполирование, приближение функций. Значит, есть интерполяционные формулы Ньютона, вы хорошо знаете эту проблему. Кстати,
сказать, традиционный вопрос на госэкзамен, значит, интерполирование, там есть, есть формула, интерполированная формула такая, есть интерполированная формула такая, и так далее, и так далее.
Но любимый вопрос, какая лучше? Какой, какая формула лучше приближает заданную функцию?
И вот если студент начинает выискивать, какая лучше, то это уже плохо. Потому что все они на самом деле одни и те же. В форме бывает интерполяционная формула, формула в различных формах. Интерполяционная формула Лагранжа, это в одном виде.
Интерполяционная формула Ньютона в другом виде.
Если раскрыть все скобки, привести подобные члены, то получится один и тот же многочлен. Но иначе-то и быть не может, потому что там решает система на самом деле алгебраических уравнений. Одна и та же алгебраическая система, естественно, она не может давать разные коэффициенты в конечном итоге. Вот. Поэтому, где же человек начинает говорить, что такая лучше приближает, такая хуже, значит, я не понимаю, о чем он говорит. Вот. Там, ну, много бывает, так скажем, таких. Это я просто предвосхищаю, что у вас может быть на госэкзаменах, так сказать, приятные вещи. Типа того, что ну, формула Рунге-Кутта, скажем, первого порядка стоит такое. Должны понимать, что это на самом деле формула Эйлера. Формула метода Эйлера просто. Метод молодых Эйлера. И так далее, и так далее. То есть почему-то самые простые вопросы вызывают самые большие затруднения. Вот. А на самом деле это ну, просто если человек понимает, то никаких сложностей не существует. Итак, значит, что предложил Ньютон? Он предложил следующую вещь. Что f от a плюс n дельта x равняется f от a плюс n дельта f от a плюс n на минус единица пополам на дельта, ну, 2, сериал можно сказать, дельта 2 f от a плюс n на минус единица на n минус 2 на 3 факториал дельта 3 f от a плюс и так далее, ну, я думаю, что я нигде не ошибался, плюс, значит, дельта n f от a. Ну, что такое дельта? Конечная разница. Что такое дельта, дельта f от a, дельта, дельта 2 f от a и дельта 3 f от a и так далее? Это значение дельта f от x при x равном a. Что такое дельта f от x? Ну, напомню, на всякий случай, это f от x плюс дельта x минус f от x, дельта 2 f от x, это дельта f от x плюс дельта x, минус дельта f от x, ну дельта 3, как это не буду писать, это дельта 2 f от x плюс дельта x, минус дельта 2 f от x, и так далее, и так далее. Вот. Значит, это вот такую формулу он получил. Это одна из формул. Есть несколько разновидностей формулы Ньютона. Кстати, любопытнейшая вещь. Он ее получил в 1711 году, то есть уже более чем в зрелом возрасте. Вот. А ровно через год, всего лишь год прошел, в 1712 году, этой формулой любопытно воспользовался не кто-нибудь, а Тейлор. Значит, что он предложил? Он предложил рассмотреть случай бесконечно большого количества складаев. То есть если n устремить к бесконечности, а дельта x к нулю, но так, чтобы при этом n на дельта x все время равнялось некому шагу h, то тогда можно эту формулу записать в другом виде. Получится f от a плюс h равняется чему? F от A плюс вместо N получается H на дельта X, то есть H на дельта F от A, ну только тогда уже, на, так сказать, на дельта X, да? Плюс N, то есть вместо N это значит у нас получается H деленное на дельта X, и еще раз на дельта X получится H на H минус дельта X на дельта X, теперь уже в квадрате, на дельта 2, ну или лучше дельта x, давайте я лучше не так напишу. Тут я напишу 2 факториала, а вот тут я напишу для общности дельта 2 f от a на дельта x в квадрате. Вот так вот. Плюс и так далее. То есть если вместо a взять x, то получится f от x плюс h
и устремите дельта х к нулю, получится f от a плюс h на df от х по dx плюс h квадрат пополам на d2f по dx квадрат, ну плюс и так далее. Почему я напираю на эту любопытную вещь? Смотрите, что получилось. Есть приближенная формула, интерполяционная формула Ньютона. Она, конечно, приближенная. Тейлор, распространив ее на бесконечное количество точек разбиения, значит, когда дельта х устремляется к нулю, то есть бесконечно малое, а n устремляется в бесконечность, это же, в общем, формула точек. Другое дело, что это бесконечного количества членов ряда. Что дальше? А дальше упомянутый мною метод Рунге-Кутта. Дальше. Значит, что предлагалось? Предлагалось, в чем заключается? Заключается в том, что можно аппроксимировать производные. И какого порядка, чем более высокого порядка производные вы аппроксимируете, тем более высокий порядок метода. Правильно? И опять из точного получается приближенное. То есть от приближенного к точному, от точного к приближенному. То есть вот такая вот последовательность, такая вот логика наблюдается при решении вот этих вот задач. Достаточно любопытная, на мой взгляд. Значит, ну вот это то, что мне хотелось бы отметить из ньютоновских результатов. Я еще раз говорю, что этим далеко не исчерпываются все результаты Ньютона в математике. Если говорить об английских математиках того периода, то они были достаточно плодотворны и плодовиты. Значит, тогда же, достаточно близко к этому времени, работал Симпсон, фамилия которого вам, безусловно, известна по методу Симпсона. Кстати, самоучка, ткач. Ткач, не математик. Вот. Стирлинг, тоже имя которого вам известно для формулы Стирлинга для вычисления факториалов. Вот. Ну, хотя бы вот эти вот фамилии достаточно, далеко не всех я назвал. Значит, вот результаты, которые мне хотелось бы привести. Главное, еще раз хочу подчеркнуть, что Ньютон это, в общем, родоначальник теории дифференцирования в виде флюксий, то есть вид не слишком удобный для оперирования, абсолютно не четко обоснованный, что прекрасно понимал сам Ньютон, но которым он, тем не менее, успешно пользовался при получении практически всех своих результатов в области физики, механики и астрономии. Значит, следующий, о ком, может быть так, прежде чем, следующий, о ком я хотел бы рассказывать, это, по-видимому, Вильгельм Готфрид Лейбниц. Так, но это получается так. 10 минут для Лейбница, это оскорбление памяти великого математика. Ладно, я думаю, что вы будете только рады, если я не буду оскорблять его память, я отпущу вас. И отпущу вас, и тогда в следующий раз я уже с чистой совестью 9 минут, а на самом деле не меньше часа, конечно, посвящу Вильгельму Готфриду Лейбницу, более чем достойному выдающемуся ученому, философу, математику. И о нем, и о Бейлере буду. Вот, пожалуй, следующую лекцию я буду рассказывать и о нем, и о Бейлере. Это два гиганта. Все.
Ладно, спи. здесь можно, да? Тут, да, через эту ключ можно снимать.
А,
слушай.